Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Программа о том, как наше душевное, психическое здоровье может помочь нам на нашем пути к Богу. У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Ну что, впереди у нас страстная неделя. Недели, когда читают Евангелие, для меня совершенно вот невыносимые четыре Евангелия о страстях Христовых. Неделя, когда предается Сын Человеческий. И сегодня наша тема очень такая серьезная и напряженная — это тема предательства. Но кроме того, что Иуда в эту неделю предает Христа, его также предают, в общем-то, все апостолы, да? И мы помним отрывок из Евангелия, когда Петр трижды отрекается от Христа. И задумываемся о том, наверное, что, в принципе, если заглянуть глубоко в свою душу, то мы тоже немножечко какими-то своими грехами, какими-то своими неправильными поступками немножко предаем Христа. Поэтому в эту неделю особенно больно вот это все слушать, читать. Я не знаю, ну, неизменно все плачут, да, на этих
Конечно.
Евангелиях. Даже, знаете, вот есть этот фильм «Страсти Христовы», да, Мела Гибсона, и он не так на меня действует, как вот эти вот Евангелия, потому что там очень много вот этого физического страдания, там очень много избиений. Вот для меня это вот, ну, перебор, я не могу этого вынести до конца. Вот, а Евангелие как-то вот они очищают и какую-то другую струну в душе задевают. Но сегодня мы, наверное, поговорим о психологической такой подоплёке вот, предательства. Давайте начнем вообще с определения, вот если Наталья не возражает, что такое предательство.
А я еще хотела добавить, что когда думала на эту тему, да, на тему предательства, думаю, мне кажется, что слушатели могут подумать, что это тема, которая наименее всего подходит для программы «Вера и психология», потому что кажется, да. Ну здесь-то все просто, да, вот ты действительно говоришь про страдания, да, про страдания Спасителя, и казалось бы, ну что, мы всю эту неделю рядом с ним и переживаем. Здесь-то тут, причем тут психология? Но, тем не менее, да, вот хочется разобраться, какие же психологические могут быть причины этого.
Ну, действительно, тема грандиозная и такая страшная, потому что, так сказать, вот мы предстоим в страстную неделю перед таким метафизическим буквально предательством, когда вследствие такого предательства происходит страшные события, Спаситель ждет Голгофа и страшная крестная смерть. Потом будет Пасха, потом будет воскресенье, но вот пока мы как бы еще не знаем о том, что будет, да, вместе с апостолами. И спасибо большое вот за эту аналогию, фильм Мела Гибсона и переживания на службе, где читаются четыре Евангелия. Понимаете, когда мы смотрим что-то, фильм какой-то, тем более такой...
Но он очень сильный, я ничего не могу сказать.
Очень яркий, то мы все-таки там. А когда мы стоим в храме, мы тут, и главное, я бы даже усилила это, тут мы как бы в себе. И мы одновременно переживаем ну, какую-то невыразимую совершенно боль, даже к которой мы только частично можем прикоснуться, да, и, естественно, это же не просто, так сказать, конкретное какое-то переживание Христа, это Бог как бы берет на себя действительно грехи мира, да, он берет на себя, ну, неподъемную совершенно, не вмещающую в человеческую душу как бы вот эту тьму. И мы просто прикасаемся, да, на этом, на этой службе, прикасаемся хотя бы в какой-то степени вот к тому, что им его ждет и что с ним дальше происходит после предательства Иуды. Но одновременно действительно мы плачем о себе. Плачем о себе, о том, что мы стараемся, а у нас регулярно что-то не получается. Мы прилагаем усилия, при этом падаем. Мы стараемся жить, так сказать, какой-то правильной жизнью, при этом все время проваливаемся то в грехи, то в страсти. Как говорил один замечательный батюшка, священник, каждым грехом ты вонзаешь гвоздь в тело Христа, да, вот своим грехом. Такой страшный образ. Я его услышала, он меня поразил просто. И действительно, ну, как бы тема страдания – это вообще просто тема гигантская, тема не сегодняшнего разговора. А мы вот попробуем действительно сфокусироваться на теме предательства. Что вообще такое предать, что такое быть преданным? И на самом деле, по большому счету, это то, что сопровождает нашу жизнь, обыденную жизнь. Нас предают, не дай бог, мы кого-то предаем. Видим мы это, не видим, не очень понятно. Потому что здесь есть такие ловушки, надо сказать, не только психологические, но и духовные. Даже повернул, так сказать, не только духовные, но и психологические. И попробуем как раз вот, ну, хоть что-то, что успеем за программу развернуть. Вот смотрите, в чем, как бы, мне кажется, такая страшная подоплёка или такое ядерное содержание предательства. Ну, условно говоря, можно ли сказать, что человек там какой-то на работе или, не знаю, там какой-нибудь неблизкий нас предаёт, когда совершает по отношению к нам подлость? Такое может быть сплошь и рядом. Ну, какая-то паршивая ситуация там условно среди знакомых или в рабочей среде. Ну, и, например, наше место кому-то приглянулось, да, и вот он, этот человек, желающий занять наше место, совершает какую-то подлость в отношении нас, в общем, не являясь при этом нам близким человеком. Можно назвать предательством? Нет. Это подлость, это, как говорят современным языком, подстава, там все что угодно, но это не предательство. Предают только близкие. Понимаете, это очень, так сказать, важный такой аспект, я бы даже сказала, ключ, и поэтому так больно. Посмотрите, первое предательство, так сказать, вообще с момента человеческого бытия, Каин и Авель, это же тоже предательство.
Я думала вообще от грехопадения плясать.
Конечно, да? Ну, я даже туда, так сказать, боюсь.
Но здесь, вот, здесь вроде бы как это очевидное предательство. А что касается, вот я сталкивалась, причем даже психологи мне это говорили. А что вы называете предательством? А почему вы называете это предательством? Да, то есть вот какой-то поступок человека. Что критерий? То есть, когда мы смотрим в Ветхий Завет и Новый, там вроде как все однозначно, вроде бы черное и белое, да, предательство Бога, а вот в жизни.
Ну, давайте вот сейчас постепенно будем спускаться в нашу обыденность.
Начинаем с.
Потому что мы начинаем, как бы все-таки начали с такого звенящего уровня, где действительно добро сталкивается со злом, по большому-то счету, да, когда. Ну, Бог предается, в общем, одним из ближайших учеников. Да, я где-то прочитала, что даже люди, которые не читали Евангелие, да, вообще так не очень знакомы с, так сказать, с историей христианства, отлично знают слово Иуда, имя, вернее.
Конечно.
Да, это абсолютно имя нарицательное.
Да, нарицательное.
И оно, так сказать, олицетворяет вот то самое предательство.
Простите, пожалуйста, Наталья, вы вот начали про Каина и Авеля. Я хотела, знаете, вспомнить вот про этот эпизод в Библии, о том, как Господь прямо вот всеми, несколько всей душой, да, всеми силами пытается предотвратить это предательство, как он дает все время Каину какие-то вот подсказочки, чтобы он не делал этого, да, он говорит, вот властвуй над своими вот этими вот темными порывами, ну, я человеческими словами, это, вот властвуй, вот промолчи, там, не говори лжи и так далее. И вот все.
Ну, понимаете, да, совершенно верно. Вот что происходит, ну, условно говоря, вообще с человеком, да, вот который, так сказать, идет путем Каина. Но это же зависть. Да, это зависть, это удар по эго. Да, чем он лучше, чем я. А я вот тут стараюсь, а он. Да, вот они, как бы внутренние мотивы, глубинные мотивы. А что происходит дальше? Да, вот это вот эти аффекты рациональные, потому что они связаны с чувствами, с переживаниями, да, они обуревают да, так сказать, душу, да, они завладевают не просто человеком, а вот по теории страстей, так сказать, того же Ивана Грипантийского можно вспомнить, или Феофана Затворника, они как бы заглушают ту самую разумную часть человека, в которой, так сказать, квинтэссенция личности, вот этого выбора между добром и злом. И вот эти иррациональные, аффективные силы, да, или мы скажем простым языком, чувства, они, так сказать, вот накрывают как бы волной. Что происходит дальше, да, вот на мне что-то копится, я чем-то недоволен, я завидую, я ревную, я накапливаю, да, и дальше я делаю какую-то вещь, какой-то шаг совершаю, вот то самое предательство, и, на мой взгляд, это справедливо.
Ну да, потому что накопилось.
Да.
Вера и психология.
Я напомню, что с нами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог. То есть происходит такое накопление зависти.
А, да? Ну, чего угодно, на самом деле. Давайте вот теперь чуть-чуть уже подойдем к обыденной жизни. Вот просто два человека, да, там, не знаю, два друга, да, или муж-жена, или учитель-ученик. Это вот такая классика жанра абсолютная, да, вот ученик берет, учитель дает, и взращивает ученика, разворачивает ли перед ним какие-то возможности, делится своими знаниями, своими связями.
Связями, конечно,
да,
своими,
своим полем. Он как бы открывает ему, как ребенку своему, да, в каком-то плане, это и родители, и дети, кстати, эта тема, так сказать, ровно туда же заходит. Да, он открывает ему как бы все, что у него есть. Он как бы делится с этим условным учеником или ребенком всем, что у него есть. Хочу просто держаться как бы вот в этой теме учитель-ученик, потому что она чуть-чуть как бы, ну, менее такая родственная, да, и тут более явно и будет более выпукло вот проявляться эта фактура предательства, да, и вот этот ученик, это же как раз та тема, о которой мы говорим, Иуда и Христос, да, учитель и ученик. Mm-hmm. И вот этот ученик берет, и при этом у него что-то там накапливается, да. Вот учитель тут не такой совершенный, и там какой-то слабый, и вот тут ему немного времени уделил, а кому-то больше. Вот это капля за каплей, да, начинает точить душу.
Наталья, прошу прощения, и точить опять через особенности того человека, который рядом. Ведь Иуда и Петр у них разное получилось.
Ну, я бы сейчас пока вот остановилась как бы вот немножко в этой канве, потому что про особенности, если мы сейчас привнесем этот аспект, мы раньше времени усложним проблему, мы будем усложнить ее последовательно. И вот этот человек, да, он начинает накапливать недовольство, не обязательно зависть, а ощущение, что к нему несправедливы.
Это, я бы сказала, вот неблагодарность, да, то, что вы говорите, он накапливает вот это, ну, как бы он должен быть благодарен по замыслу.
Ну, да, должен быть. Это будет шаг, если, так сказать, мы будем забегать вперед и говорить, как выйти из этого предательства. Ага. Пока о какой благодарности речь? Учитель должен.
Ага.
Да, родитель должен.
Да.
Какая тут благодарность? Вы на то и учителя, и родители, что вы должны. А мы на то и ученики, и дети, что мы берем.
Мы берем, да.
Да, и у нас право, да, вот это право получать. Это вот в картине мира этого человека, так сказать, формируется такая система координат, что я справедливо получаю, а он должен мне давать. И вот эта эгоцентрическая конструкция, она как бы является, так сказать, для него все больше и больше опорой. При этом накапливаются вот эти аффекты, рациональное недовольство, копится, вытесняется, естественно, где-то там, да, из сознания, и при этом начинает все больше и больше бурлить и захватывать. Захватывать душу, захватывать разум, захватывать личность. И в какой-то момент человек говорит: ну, это невозможно, и это неправильно. И что он дальше делает? Он делает вещь, так сказать, совершенно отвратительную по своей, как бы, сути, но в его глазах абсолютно правильную. Он восстает против учителя. Он его бросает, обесценивает, так сказать, о нем говорят какие-нибудь гадости, да. То есть он начинает воевать против.
Почему же тихо-то не уйти?
Дело в том, что тихо уйти, когда много аффекта, невозможно. Ты должен как бы этот аффект куда-то реализовать. Ты должен выстроить какую-то новую конструкцию, совершенно невероятную и, на самом деле, чудовищную, в которой ты не виноват, а прав, а он не прав, а виноват. То есть как-то реализовать вот эти свои накопленные эмоции.
Куда-то их направить.
Да, куда-то их направить и фактически обесценить то, что помогало тебе до этого восстать. То есть здесь очень много психологии. И порой это выходит как бы в логику мщения даже. Я отомщу. Помните, есть такая формула: не делайте добра, не получите зла. Это вот, упаси Бог, а вот кому-то вот всерьез и как бы принять эту конфигурацию, но это конфигурация именно вот об этой ситуации конкретной. Потому что действительно этот странный, но очень такой, я бы сказала, типичный механизм. Люди, которые много берут и много получают, они начинают злиться на тех, кто им помогает. И здесь как раз вот та самая гордость и то самое эго и восстает в полной мере, потому что а как это? Я не маленький, я большой, я не ученик, я уже сам себе с усам. Да? И вот тут как раз вся эта энергия вытесненных эмоций обрушивается до того, кого и предают. Но совершенно понятно, что Евангелие нам дает на самом деле очень жесткий ход, разворачивающий всю эту такую античеловеческую логику, потому что плоды-то предательства страшны. Потому что, понимаете, человек отворачивается от того, кто благодетельствует его, да, кто помогает ему, кто делится с ним своим самым, так сказать, драгоценным, сокровенным. И таким образом он, на самом деле, отвергая это, считая, что он выиграет в этой борьбе себя, теряет себя. То есть когда мы нарушаем вот такие законы отношений, законы добра, любви, благодарности, вот спасибо за это слово, Аня, да, вот эти законы, мы попадаем сами в тот капкан, который, ну, как бы нам кажется, мы разложили кому-то другому. И вот он, финал Иуда, который кончает с собой, да, который уходит вообще, так сказать, из мира самоубийцей, потому что он не выдерживает вот этого, вот этой потери вообще, ну, связи с собственной душой. Он как бы предает другого, предавая себя.
Я вспомнила такой момент в очень христианском произведении Льюиса «Хроники Нарнии». Есть такой персонаж Эдмунд, мальчик. Он, по-моему, ну, не самый младший брат, и он... Его считают таким врунишкой. И он, как бы вот такой непонятый весь, попадает в руки вот этой вот королевы и всех сдает, как говорят подростки, сливает всех за всего лишь несколько кусочков рахат-лукума и такой душевный разговор. То есть он чувствует себя значимым в этот момент, и он просто вот... Ну, сдаёт всех. Потом он от этого страдает. Понятно, что когда ты предаёшь, то потом все это оружие оборачивается против тебя, как вот Наталья рассказывает. Вот. Ну вот это же такая психологическая, да, штучка. Вот он как бы был такой вот, типа, врунишка, а стал такой значимый.
Вот и мне как раз мой вопрос был связан с тем, что все очень, очень все разные изначально. Он, вот, да, врунишка, которому было обидно, что его...
Да, там подготовленная
почва. Да, его, у него одно. Все-таки, вот я все думаю про то, что вот Наталья рассказывала, учитель-ученик. Это все-таки тоже, мне кажется, ученики, которые очень амбициозны и очень горды.
Да, это про гордыню, конечно.
Да, это про гордыню, да. Иуда, он разочарован. Да, Петр вообще испугался. То есть каждый раз.
Вот, вот, прошу прощения,
каждый раз прям, все да, по-разному.
Смотрите, спасибо большое.
У участников предательства.
И это очень важный поворот, потому что на самом деле, смотрите, что, ну, так сказать, вообще, я всегда как-то с трепетом и очень аккуратно пытаюсь, ну, с психологической точки зрения интерпретировать тексты, вообще, так сказать, такие священные, потому что всегда очень легко скатиться в редукцию, в такой как бы ниже лежащим уровнем, объяснять вышележащий, грубо говоря, такой принцип науки, любого познания, которого, ну, который вообще нельзя делать, да, потому что все-таки мы, когда читаем сакральные такие духовные священные тексты, не надо там искать психологии.
Да, конечно.
А это действительно вот такое на века, во все времена, в разные культурные такие матрицы, да.
И сколько читаешь, каждый раз видишь
да.
новый смысл.
Потому что как бы тут такие психологические нормы, там другие, а этот текст, он вечен и для всех значим.
Даже, знаешь, не каждый раз, не только каждый раз видишь новый смысл, а каждый раз новый смысл видит тебя. То есть ты что-то в себе открываешь.
Абсолютно точно. И, но тем не менее, да, вот мы можем, так сказать, оттолкнувшись, так сказать, да, от этой поразительной, пронзительной ситуации апостола Петра, посмотреть просто в людей, да, и не в Рахат Лукум, да, который, за которым просто желание быть значимым. Да, это вот то самое, такие ростки гордыни или эго, проще говоря, да, если немножко спуститься в психологию. Вот мое эго уязвлено, я тоже хочу быть крутым и хочу быть значимым, прочее, прочее. Но порой люди предают просто от слабости, от страха. Им не хватает личностных сил, вот такого, понимаете, мужества. И я прям специально хотела сегодня рассказать об одной истории, которая меня совершенно потрясла. Это мой такой даже не коллега, но скорее, так сказать, среди учителей он стоит, а не среди коллег в поле психологии для меня. Не буду называть фамилию, кто знает, тот сразу догадается. А суть не фамилия, а в истории. Значит, жил-был мальчик, у которого, который жил в деревне, у него папа погиб на войне, мама ушла тоже очень рано, и он, будучи совсем ребенком, жил с бабушкой. Это время прям совсем, прям вот, прям сразу послевоенное. То есть голод, разруха и так далее. И бабушка тоже умирает. А это мальчик, он даже, так сказать, не юноша, да, а прям вот пацанёнок. Оставшийся совершенно один в этой деревне. И у него есть родной дядя, у которого у самого дети. И дядя говорит: прости, пожалуйста, я не могу взять тебя к себе, потому что вот еще один род нам не прокормить. Является ли это предательством? Ну, конечно. Так сказать, другого рода предательство, да, это тот самый страх, та самая тревога, та самая внутренняя слабость личностная такая, так сказать, такой шаг назад, извини, извини. И мальчик сам себя сдает в детдом, он собирает пожитки свои скромненькие и отводит сам себя в детдом, идет по лесу там несколько километров, попадает в этот детдом и переживает год жизни совершенно адский, потому что детдом, в общем, это детдом, знаете, так сказать, там группировки, разбой там, и так далее. И на счастье этого пацанёнка приходит в этот детдом необыкновенный педагог, совершенно гениальный педагог, ученик Макаренко. И вот этот детдом преображается абсолютно. В этом детдоме дети этого педагога живут вместе с воспитанниками абсолютно, едят одну и ту же пищу, делают одни и те же вещи. То есть это какое-то вот чудо, посещение Божье. И вот этот мальчик, он растет вместе с другими и прекрасно учится, поступает в замечательный вуз, становится выдающимся ученым. И спустя много лет на очередном каком-то его триумфе. Собираются родственники и друзья. И вот этот вот дядя приезжает, уже очень пожилой человек. Прошло не 10, не 20 лет. Да, этот мальчик стал профессором, да, доктором наук, известным ученым. И он любит этого дядю, он как это рад, и приглашает его, и дядя тоже его любит, и гордится им. И вот этот дядя сидит за столом рядом с пожилым, тоже умудренным жизнью человеком. И как-то, выпив рюмочку-другую, открывает душу этому своему соседу, рассказывая про то, вот как это все было. Вот этот мальчишечка, вот смотрите, вот этот профессор. А ведь он был вот такой вот пацанчик. И вот это все было. И рассказывает ему эту историю. И его собеседник, так сказать, смотрит на него вот этим, знаете, глазами стариков, они такие особые глаза. И когда вот он выслушивает эту историю про то, как этот дядя не взял мальчика, говорит, а что ж ты не взял? Я бы взял. Ну что же, рот один там, что там бы этот парень там съел, что бы он там занял, какое место. Ну как-то уж выдержали бы. И в этот момент этот дядя начинает рыдать. Да, вот как бы рыдает его душа, его там даже не психика, да, его личность. Потому что он нес в себе эту боль всю жизнь. Он всю жизнь вот это предательство как бы проживал день за днем. Там где-то глубоко вытеснив, да, в глубины, так сказать, психики, это понятно все, как это работает. Но оно там было.
Оно там жило и его разрушало.
И ровно это, вот мысль-то его и не отпускала. Ну что же ты его не взял?
Мы продолжим эту пронзительную беседу. Я напомню просто, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Веры и во ВКонтакте. С нами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета имени Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Сегодня тема пронзительная и на разрыв аорты, как говорят, предательство. В первой части программы, вот, Наталья, вы начали эту потрясающую историю про непринятого в семью ребенка. Что же дальше было с этим дядей?
Ну вот дальше, понимаете, как раз вот тут, так сказать, такой мучительный, но очень важный выход из предательства.
Так.
Потому что это абсолютно глубочайшее сожаление, это как бы мужество встретиться с тем, что ты это сделал, а должен был сделать иначе. Ты предал этого ребенка, ты побоялся, ты как-то ушел. Да, пусть сам разбирается. Ну, в конце концов, не крошечка. Но у тебя всегда, это каждый день настигало, что же ты это сделал. Ты же предал этого мальчишку. И вот эта мука, да, она разряжается, она как бы завершается вот в этом разговоре.
Угу.
Да, вот в этой малой исповеди фактически.
Практически покаяние.
Покаяние, такое. Конечно, да. То есть это действительно вот такой момент, когда... Вот что делает апостол Петр.
Да, я вот тоже об
вот
этом
это
думаю.
Вот это вот теперь мы можем закольцевать и вернуться.
Только
что
дядя внутри себя, да, как бы
да.
Плакал, может быть, не зная даже о том, что его разъедает, а апостол Петр плакал всю жизнь.
Он плакал, да, и как бы нес в себе вот этот поступок, в котором, конечно, так сказать, было вот то самое предательство просто по слабости, по такой внутренней трусости, по отсутствию вот этой личностной такой мужественной позиции. И, конечно, вот мы говорим сейчас, так сказать, о тех, кто предает, да, надо бы еще поговорить о тех, кого предают, потому что это тоже отдельная тема, как с этим быть, как с этим справиться. Но чтобы как-то завершить эту тему предающего, вот там действительно можно, так сказать, грубо очень обозначить два пути. Один путь я не предал, я восстановил справедливость, или как бы
я перестал, решил, что так нужно,
да,
поступить.
Так правильно, и я стою на этом.
Абсолютно.
И я имею право, да, а что, так сказать, другой? Это его жизнь, пусть Кай разбирается сам. То есть
укоренится. Это такой толстокожий способ.
То есть, знаете, защититься. Людей... Это толстокожесть, вещь наращивающаяся, она не приходящая в нашу жизнь.
Не, ну почему? Иногда рождаются такие люди.
Мне кажется, что нет.
Ну, вы как психолог.
Вы знаете,
лучше знаете,
мне кажется, что нет, потому что даже когда вот работаешь как бы с толстокожими, там внутри всегда вот этот раненый ребенок. То есть эта толстая кожа выросла, уплотнилась и забаррикадировала душу. Да, как бы сделала такой пуленепробиваемую эту защиту. И вот это один путь, да, уйти в это эго, в гордыню, в правоту, и все правильно. То есть продолжать себя оправдывать.
Защита от внутренней боли.
Конечно. И, ну, понимаете, психологи отлично знают, что когда мы защищаемся от внутренней боли, от внутренней, как бы, такого конфликта, да, все-таки, так сказать, вот этих внешних, социально, может быть, и понятных иногда даже выборов, на самом деле, и совести, выбора совести, который в этой ситуации всегда в конфликте яростном, то ясно, что мы защищаемся, когда же от этой боли вытесняя эту боль. Но рано или поздно она настигает нас болезнями, настигает нас какими-то, может быть, даже и жизненными обстоятельствами. И в этом плане Бог окликает человека. Он говорит, ты понимаешь, что ты не вечен? В смысле, в этой жизни. Эта жизнь закончится, с чем ты уйдешь? Он пытается как бы его окликнуть даже какими-то несчастьями. И так люди и воспринимают порой, когда с ними об этом говоришь. Очень часто люди говорят, я знаю, за что мне это.
Когда уже
за что мне прилетело? Не в логике Бог-каратель, да, не в этой логике. Но как бы их совесть говорит, я знаю почему.
Но это вы говорите о людях, вот,
которые предали.
А второй путь?
Да, и которые пошли как бы от себя. А второй путь как раз вот это покаяние. Да, и в этом плане церковь дает каждый раз на литургии возможность, да, вот это принести, вот это как-то, ну, открыть, оплакать.
Наташа,
и в этом плане, прошу прощения, очень часто в психологии и это происходит как малая исповедь, потому что люди настолько далеко от себя уходят, настолько себя забаррикадировали и настолько попытались максимально забыть вот этот момент предательства, что им надо помочь вернуться, да, им надо как бы помочь к этому подойти, это не всегда сразу происходит.
Я как раз сейчас подумала о том, что, казалось бы, самый простой путь – исповедь. А получается, вот эта психологическая работа может привести тебя вот к этой точке, да, где, собственно, вот что-то...
Для исповедь уже результат, да,
да,
всего
вот
этого.
Что-то со мной не так, я чувствую, что что-то не то, я даже забыл, я вообще не считал это предательством, я не считал это каким-то проступком.
Ну, у меня просто был недавно такой случай. Я работала с мужчиной, который там по отношению к своим близким повел себя, мягко говоря, не очень. Мягко говоря. И это, конечно, можно было квалифицировать как предательство, потому что это очень близкие люди, и он фактически, ну, как бы отвернулся, оставил, ну, едине с их, как бы, болью и проблемами. И он буквально сказал, вот мне плохо, помогите. Я стала его расспрашивать, потому что я никогда вот, так сказать, на такой запрос, знаете, у меня вот тут болит, вот помогите, я же не анестезиолог, понимаете, я же психолог, и тем более христианский, да, мне очень важно, чтобы человек не прошел мимо боли своей души, которая на самом деле пытается его как-то окликнуть, она как бы говорит ему, обернись на себя, посмотри, болит-то не зря. И вот когда мы с ним, так сказать, постепенно развернулись вот в эту боль, я как бы на самом деле, в его такой, ну, эгоцентрический по отношению к близким поворот, я сказала, ну вот смотрите, боль-то на самом деле благословенная. Она же, ну, фактически вас спасает, потому что она показывает, что чью-то вы не туда.
И живы еще при этом.
Да, и как бы эта боль-то, она, ну, совершенно правильная для вас. Вот вы по-прежнему хотите ее как-то куда-то там вылить, выкинуть. И, знаете, всегда видно, как лицо преображается у человека. Вот до этого приходит такой весь хоп-хоп-хоп-хоп, закрытый там, забаррикадированный социальный индивид. А тут человек, да, тут глаза, слезы там блестят, губы бодрагивают, мужчина, он не может показать, но в то же время ты видишь, как в нем не просто борьба происходит, а как она произошла уже, и как его личность выбирает вот этот поворот.
Преображение такое.
А это метаноя, да, вот это преображение ума. То есть мы как бы восстановили силу ума и личности. И мы как бы развернулись от этих обидок, аффектов, иррациональных каких-то штучек, которые там крутят, вертят внутри. И посмотрели правде в глаза. И он сказал, не надо, я все понял, я как бы, я, ну, в общем, правильно все.
Потрясающее отличие, да, православной психологии от
светской. А там всегда нравственный аспект присутствует. Потому что,
то есть развернуть, да, к этой боли, чтобы понять ее смысл, а не уходить от нее путем там каких-то
психологических
упражнений.
Это суть христианской психологии. Понимаете, ее задача не просто там как-то помочь, поддержать, что-то там понять, а, ну, вообще-то она скромная, но участвует в пути спасения, без нравственного такого разворота, без апелляции к личности, да, к выбору между добром и злом, никакого подлинного ни исцеления, уж тем более спасения не будет.
Наташа, я вот хотела спросить о таких, может быть, менее масштабных, да, предательствах, которые происходят, ну, и, может быть, это не предательство. Я, например, как-то писала книжку про подростков и из интереса зашла на сайт, который назывался «Токсичные родители» в социальной сети. Мне нужно было подсмотреть, что, какие... Ну, это уже были не подростки, это были уже довольно взрослые люди. Некоторые из них сами уже имели детей.
Подростковый возраст продлили.
Да-да-да. Вот. И я начала читать то, что они друг другу, вот, как говорят, сливают. Да, то, что они друг другу рассказывают о родителях, и это было невыносимо. Ну, я думаю, что, наверное, там были какие-то очень плохие отношения с родителями, да. Может быть, это не были плохие отношения с родителями, потому что я знаю, как вот подростки иногда накручивают,
гипертрофируют порой,
чтобы просто вот свою боль, какую-то вот у них внутренняя какая-то боль, они начинают ее переносить на родителей. Там, папа у меня пьет, мама у меня гуляет, ничего подобного. Видишь, это папа и мама, все прекрасно там. Ну, но там есть какая-то боль. Вот. И, знаете, я почувствовала, что я подсматриваю что-то не то. Вот это вот, ну, как бы вот это вот рассказы бесконечные друг другу, которые стали уже, ну, частью жизни, как бы частью нормальной жизни про родителей, они, вот, они мне ощущались как предательство. Они мне ощущались... как вот, ну, нарушение вот этой заповеди, хотя я прекрасно понимаю, что как бы люди должны канализировать, как вы говорите, да, свои эмоции, но вот куда-то они не туда их канализировали, и ненависть как бы раскручивалась, и,
да,
понимаете, и росла.
Прекрасно.
А вроде бы как хотели поделиться своей болью.
Да.
А я почему-то вспомнила сейчас про блудного сына, вот он тоже, да, ушел. Это вот, это было предательство или просто желание, вот у меня все, хочу вернуться еще к вопросу, да, тоже про учителя и ученика, но ведь это же вот его желание, да, побыть
отдельно.
Я не хочу быть с тобой. Это же, собственно, говорят и про разводы, да. Вот я не хочу больше с тобой. Ну что вот? Вот так случилось.
Но
вот это тоже тонкая игра. Да,
мы
навалили, ну вот такая тонкая.
Провалили, да.
Я напомню, да, напомню только, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, если кто забыл.
Вера и психология.
Да, да, действительно, куча такая мала получается. Но давайте немножко разгребем. Вот ситуация с подростками. Это, кстати, очень важный поворот, потому что я как раз хотела об этом сказать. Ну, очень коротко, если говорить о подростковом возрасте, это жуткое время, на самом деле, для самих детей. Они уже не дети, еще не взрослые. Они хотят вроде сами, пока ничего не могут. Они обуреваемы вот этими гормональными, эмоциональными какими-то бурями. И не случайно Толстой это называет пустыней отрочества, да, вообще какой-то просто жуткий период.
Слушайте нашу программу про подростков.
Да, да,
Наташа,
да.
Наташа,
да,
но
да.
Это были уже не подростки, это уже взрослые.
Взрослые, значит, да. На самом деле, вот мы когда-нибудь дойдем до темы внутреннего ребенка, подростка и так далее. И это не как бы не прожитая, вот та самая боль.
То есть подросток в них.
Подросток в них, да, вот он как бы ничего не прожил. А, но смотрите, что
тогда
здесь...
Тогда это не предательство.
А, нет, это предательство, только вот давайте квалифицируем. Что происходит, когда люди начинают, вот как бы падая в подростков, да, как сказать, мыть кости своим родителям, которые, по большому счету, как правило, стараются, просто как могут.
Угу.
Да, вот как могут, так
как
и стараются.
Дано, да.
Вот какие они сами, да, из этой своей немощи, из этой своей раненой какой-то жизни, вот что-то пытаются делать. Все-таки редко я встречаю семьи, где там где-то жуткие родители, которым наплевать на своих детей. Но чего там не произошло между этими там условно выросшими детьми, ставшими взрослыми, но оставшимися подростками и их родителями, не произошло встречи, не произошло разговора, да, то есть не было преодолено вот это чувство там обиженности, несправедливости и так далее. И я как раз хотела говорить о том, что вот, видите, тут мы переходим как раз к тому, к другому краю, которого предают. И есть же прекрасная формула: если брат твой согрешит против себя, так сказать, приди, скажи ему об этом. Если не поверит, возьми свидетеля, скажи ему об этом. Если не поверит, возьми двух, приди, скажи ему об этом. То есть поговорите, ребята, поговорите.
Угу.
Да, в разговоре что-то прояснится, потому что не бывает всегда, так сказать, виновата только одна сторона. Сейчас мы берем не евангельские истории, а просто вот как бы нашу простую жизнь. Мы, понимаете, хоть идем за Христом, но мы далеки от этого, от этой высоты, и мы, так сказать, грешные люди. И мы, в общем, всегда друг с другом как-то небережны порой, невнимательны, что-то пропускаем. И вот есть возможность вырваться из этого, так сказать, набирания негатива, да, вот этого, этой кучи малы, в которой мы сидим, вот как раз готовые уже, так сказать, предать, обидеть там, осудить, вот сейчас же, так сказать,
публично обсудить.
За нами посты, это прекрасная молитва, да, так сказать, про неосуждение, да, ближнего, да, про как бы взгляд в собственные грехи. И вот если... Ведь что делают эти люди, которые вот моют кости родителям? Это подросток с подростком говорит, там нет взрослого человека.
Угу.
Там нет того, кто скажет: ребята, стоп, давайте как бы посмотрим на родителей как на людей, да, давайте вспомним, что мы уже вообще-то взрослые люди, и неплохо бы отвечать за свое состояние самим, что нам мешает. То есть как бы поднять разговор на другой уровень.
Давайте уже простим этих родителей.
И тогда уже мы можем выйти к прощению, да. Что такое простить? Понять и принять. То есть вырасти из этих штанишек подросткового детства, да, когда мы говорим: вот они виноваты, вот тут не додали, вот там обидели, а вы где? Вот это акт взросления, да. И для того, чтобы сделать этот шаг во взрослость, когда мы говорим: бедные мои родители, как же им вообще-то самим-то досталось, да, и детство, и обстоятельства, и, может быть, какое-то время, в котором они жили, и в которое попали, было совсем нелегким. И вот это взрослое такое, ну, как бы не только благодарное, но и сострадательное отношений. Вот это признак взрослости и личности.
Простите, что я вас перебиваю все время, но вы уже ответили на второй мой вопрос, потому что он тоже был такой, ну, как бы мелкий, да, вот когда ты, например, обсуждаешь, там, муж обсуждает жену, жена обсуждает мужа, как выносит, как говорят, ссоры из избы, да, недаром же это пословица. И получается из ваших слов, что вот это вот взросление, оно также помогает, ну, это же тоже маленькое предательство,
это,
да?
Это совершенно верно, малюсенькие,
малюсенькие.
постоянное предательство. Да. Причем, как мы это делаем, простите, вот мы обижены, так сказать, там, на супруга, мы идем кому-то говорим, вот, представляешь, что-то-то-то. Я
и
помню прекрасно, как говорила одна женщина, я, говорит, прихожу к подруге, говорю, мой муж такой-сякой, такой-сякой. Она говорит, слушай, ну ты тоже не сахар. Она говорит, я не за этим прихожу к ней. Я прихожу к ней, чтобы она сказала, да, он такой и сякой.
Ну, мне кажется, здесь есть правило. Можно я тебе немножко сейчас поною?
Да.
Да. Или еще это все-таки тогда уже не предательство. Или потрясающая вот формула для меня. То, что может человеку сказать в глаза, то можно говорить за глаза. Тогда не чувствуешь это
совершенно
ощущение, что ты предаешь.
Прекрасное какое правило.
И вот, понимаете, совершенно замечательный поворот, Лен, и как раз вот ваша часть кучки, да, вот эти такие уже межличностные, не детско-родительские, а межличностные такие маленькие предательства и большие, да, когда мы говорим, например, об измене, да, как по таких вот жестких вещах между мужчиной и женщиной. И вот я бы хотела как раз немножко на этом, так сказать, затормозиться, потому что, ну, эта тема измены, она же как бы суперострая.
Я немножко уточню, потому что действительно меня поразило, что разговор был среди очень хороших знакомых, и одна из вот знакомых, она была еще и психологом. И она очень как-то скептически по поводу измен сказала, типа, а что вы называете предательством? Почему это предательство? Слово, говорит, такое вот прям мощное.
Ну, смотрите, вот когда мы говорим о такой, как бы, к сожалению, часто встречающейся ситуации, к сожалению, такой суперболезненный для того, кому изменяют, конечно, мы говорим о предательстве, потому что я уже начала с того, что как бы предательство – это очень близкий человек, который нож тебе в спину, так сказать, засаживает, как говорится. А что такое спина? Это самая уязвимая моя часть. Я поворачиваюсь спиной к тому, кому я доверяю. И это нарушение доверия, это нарушение связи, это нарушение безопасности, да, это просто слом вот этих отношений. Другой вопрос. Почему? Каковы причины? Что за этим стоит? Понимаете, когда там...
Он сам виноват, она сама виновата.
Совершенно верно. То есть это вызов как бы одному и другому. И мы можем сказать, что это предательство? Да, абсолютно понятно, потому что субъективно, эмоционально. Ну, конечно, так это воспринимается, как по-другому-то. Другой вопрос, что я могу дальше, как я уже сказала, пойти в сторону. Вот он такой-сякой, или она такая-сякая, какой ужас. Как меня такого белого и пушистого предали, а я тут такой весь из себя.
А это уже предаваемый. Вот к этой части перешли, вот вы говорите о предаваемом.
Да,
как ему
но...
себя вести?
Или я могу сказать, что, ну, наверное, где-то я тоже подтолкнула или подтолкнул. Где-то моя доля, толика есть, но, ну, условно, ситуация, например, все же очень конкретная. Мы говорим сейчас такой вещи, либо когда... Вот у меня были такие ситуации, когда я удерживала браки от разрыва в этой ситуации. И тогда мы шли как раз вот в эту боль и в эту историю. Как вообще один до этого дошел, как другой это допустил, чего было-то? Там всегда оба участвуют.
Угу.
И мы поднимались на совершенно другой уровень взаимопонимания, более глубокий, чем до. То есть каждый брал на себя какую-то ответственность, да, и вставал как бы личностно перед вопросом, ты хочешь быть с этим человеком или нет? Ты вот это выбираешь, там, согрешил, предал, там, потому-то и потому-то, но ты что на самом деле хочешь?
Угу.
Обвинять его, так сказать, да, там, уходить в обиды, или ты хочешь быть с ним, и он хочет быть с тобой. Да, он споткнулся, он устал, там, или она по каким-то причинам все накапливалось, и вот оно так ударилось, да, и рассыпалось. Вы будете это собирать, или выйдете и пойдете дальше? И были ситуации, когда это все удавалось сделать, это совершенно потрясающе. Но вот если происходит ситуация, все, до свидания, я пошел. И она или он остается, как бы, ну, фактически у разбитого корыта, с разрушенной жизнью, с ощущением, что ты ничего не достоин, да, или недостойна. Ты вот такая рассекая. Здесь очень важно отдать ответственность за этот поступок этому человеку, отдать, как бы отпустить. То есть,
это как?
Сейчас я как раз попробую.
А мне кажется, это как раз, Наталья, про вот то обобщение, которое я пытаюсь найти, в том числе, когда ученик хочет уйти от учителя, муж от жены, жена от мужа, ведь такое бывает. То есть, да, вот эти люди расстаются. Как избежать, чтобы это не было предательством?
Да, совершенно верно. И вот попробуем немножко здесь тоже побыть и порассуждать. Ну, опять мы здесь попадаем в капкан, как бы уходящий и остающийся, да? И я все пытаюсь как бы подойти к тому, кому больно. А, так сказать, надо вот опять эту пару как бы обозначить. Но, понимаете, можно уходить без предательства. Когда человек говорит другому, я сейчас не беру брак, венчанный, это совершенно особая тема. И у меня была такая ситуация. У меня была клиентка, врач. Она стажировалась у своего учителя долго. Он очень ревнивый человек, такой, ну, достаточно гордый, очень талантливый. И она панически боялась, так сказать, момента, когда надо сказать, что вообще, вы знаете, я уже как бы все взяла, мне хочется самой. И она говорит, вы знаете, я как только подхожу к этой теме, я прям вижу, как он напрягается, да, как он ну, как-то начинает злиться и съёжится одновременно и так далее. И я говорю, давайте так, вот, ну, мы проработали какую-то ее семейную ситуацию, потому что у нее точно такие же родители абсолютно, и этот детский страх в ней, как же я вообще скажу своим родителям, я уже большая. Я говорю, ну, понимаете, это же не родители, да, это ваш учитель. И вы прям вот найдите в себе как бы силы, так сказать, не детские, взрослые, профессиональные. Вы скажете, я очень вам благодарна. Вы очень мне много дали. И вы всегда будете моим учителем. И я всегда буду вашей ученицей. Если там вы меня как бы вот так вот позволите, да, быть вот в этих отношениях, то я буду как бы регулярно к вам приходить. И... Но мне очень хочется уже самой. Попробуйте вот из этой позиции благодарности и ответственности вообще поговорить с ним. И она мне тут же позвонила после разговора, вот прямо это, видимо, ее как-то переполняло. Она сказала, у нас все получилось. Он меня обнял, он сказал, я ждал этого момента. Всегда, конечно, это печально, но вы уже давным-давно созрели для самостоятельной практики. Благословляю, всегда рядом, обращайтесь. Мы, так сказать, вот учитель-ученик на веки вечные. И, ну, можно вспомнить настоящую базовую клятву Гиппократа, что такое вообще ученик. Чего он там должен учителю. Много чего на самом деле, кто интересуется, может посмотреть в интернете, она есть. Гениальная совершенно история, о которой уже никто не помнит. По-моему, врачи сами не знают этой клятвы.
Ну да, одна фраза только осталась.
Да, да, там просто целая страница на самом деле. А4. И вот, вы знаете, вот уход. Понимаете, это уход... Ни разрыв, ни обесценивание, ни сепарация, ни уход от, а это благодарность, связь и как раз тема блудного сына, да, он же мог это сделать по-другому, дай мне часть имения, я пошел.
То есть, получается, это опять про взрослость и целостность.
Про уважение, про вот, понимаете, про личностную позицию. Но при всем при том, все-таки вот эти раненые люди, да, которых предали, здесь, понимаете, такой очень сложный внутренний шаг должен произойти, потому что как бы у меня был такой опыт, меня как бы, ну, так сказать, профессионально, правда, слава богу, это было, ну, фактически один раз на самом деле. И действительно вложила душу и вообще открыла все, что я могла, и связи, и все лекции, и все, все, что я могла дать, я дала по полной программе. И дальше как бы произошло то, что обычно и происходит. И мне было очень больно, и мы можем вспомнить Христа, которому очень больно. Даже Господь, да, сокрушается сердцем, да, когда вот он знает, что Иуда его предаст. И здесь вот вслед за Христом, понимаете, он наш путеводитель, водитель. Вот когда мы понимаем, что мы, вот у нас есть эта путеводная звезда, Вот есть этот образ того, как с этим вообще быть. Это нас как бы, знаете, из этого омута обид и боли, и отчаяния, и уныния просто вытягивают. Потому что мы как живые люди, мы не можем к этому отнестись, ну хорошо, ну что бывает, так сказать, и такое, все, пошли дальше. Так не работает наша душа и сердце. Поэтому просто надо держаться за этот образ Христа, который преодолевал эти вещи, да, поднимался над. И действительно, в какой-то момент нас настигает вот это благословенное «отпустить». Мы отпускаем этого человека. Это его история. А наша история — делать свое дело.
Ну, очень жаль, что наша программа подошла к концу. Я чувствую, что у нас сейчас, Лена, вот про эти измены, и все, очень много вопросов.
Может быть, это надо посвятить.
Может быть, это отдельная программа, но вот вы замечательно на этой теме закончили. Такой божественный, очень, очень вдохновляющий. Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. С вами была программа «Вера и психология». Спасибо всем огромное.
Большое спасибо и будьте здоровы.
До свидания. До свидания.
Вера и психология.